На следующий день, пересекая каньон Меллос, Джон желал, чтобы все на этой планете были швейцарцами. Или хотя бы похожими на них. Или просто обладали некоторыми их качествами. Их любовь к своей стране выражалась в образе жизни. Они были рациональными, беспристрастными, преуспевающими, умелыми. И жили бы так где угодно, потому что для них только такая жизнь и имела значение. Ни флаг, ни символы веры, ни какие-то слова, ни даже тот маленький клочок земли, что принадлежал им на земле. Эти дорожники из Швейцарии уже стали марсианами. Они привезли с собой только свои жизни, оставив весь багаж позади. Вздохнув, он отобедал, пока его марсоход, минуя ретрансляторы, двигался на север.
«Конечно, это было непросто», — продолжал он размышлять о швейцарцах. «Дорожники — кочующие швейцарцы, вроде цыган. Они провели большую часть жизни за пределами Швейцарии. Все они прошли отбор и были не такими, как остальные. Швейцарцы, оставшиеся дома, слишком зациклены на своей швейцарскости, вооруженные до зубов и все еще жаждущие работать на кого угодно, кто будет приносить им деньги. Они по-прежнему не желают входить в ООН».
Швейцария не являлась членом ООН в то время, когда писался данный роман, но все-таки вступила в эту организацию в 2002 году.
Хотя по этой причине, с учетом того, что УДМ ООН теперь регулировало здешнее положение, они становились еще более интересными для Джона. Эта способность быть частью мира и в то же время держаться от него в стороне, использовать, но не подпускать к себе, быть незаметными, но иметь контроль, запасать оружие, но никогда не воевать. Не это ли было одним из определений того, чего он хотел добиться на Марсе? Ему казалось, что здесь было что перенять, создавая какое-либо гипотетическое марсианское государство. Он провел массу времени, размышляя над этим гипотетическим государством, словно был им одержим, и приходил в уныние из-за того, что не мог думать ни о чем, кроме этого смутного желания. Теперь же он ломал себе голову, размышляя об особенностях Швейцарии и о том, что она могла ему подсказать. Он попытался упорядочить свои мысли.
«Полин, покажи, пожалуйста, статью в энциклопедии о правительстве Швейцарии».
Марсоход миновал ретранслятор за ретранслятором, а он все еще читал статью, выведенную на экран. Он был разочарован, узнав, что в швейцарской политической системе не было ничего уникального. Исполнительной властью там наделен совет из 7 человек, избираемых законодательным органом. И не было харизматичного президента, что Буну не очень нравилось. Парламент, помимо избрания Федерального совета, похоже, мало чем занимался. Зажатый между исполнительной властью и властью народа, он работал лишь на основании прямых инициатив и результатов референдумов. Кто бы мог подумать, что они переняли эту идею еще в XIX веке у Калифорнии. Кроме того, у них было федеральное устройство. Кантоны со всем своим своеобразием, очевидно, обладали значительной независимостью, которая также ослабляла парламент. Но кантональная власть ограничивалась на протяжении поколений. Федеральное правительство отбирало все больше и больше полномочий. И что же выходило в итоге?
«Полин, открой, пожалуйста, мой файл с Конституцией».
Он добавил несколько заметок в файл, который создал совсем недавно. Федеральный совет, прямые инициативы, слабый парламент, местная независимость, особенно в вопросах культуры. В любом случае, есть над чем подумать. Просто еще немного данных в гущу его мыслей. Когда он записывал их, это каким-то образом помогало. Он продолжал путь, помня о спокойствии дорожных строителей, о том, как странно они совмещали в себе инженерное искусство и мистицизм. Теплота, с какой они приняли его, не была для Буна чем-то само собой разумеющимся. Так случалось не всегда. Например, в арабских и израильских поселениях его принимали довольно сухо, вероятно, из-за его антирелигиозной позиции и того, что на это их настраивал Франк. Встретив однажды арабский караван, Джо пришел в изумление, узнав, что здесь верили в то, что он запретил строить мечеть на Фобосе. А когда он заявил, что никогда даже не слышал о таких планах, арабы лишь таращились на него. Он был совершенно уверен, что это были происки Фрэнка. Через Джанет и других до него дошли сведения, что тот частенько таким образом чернил его имя. Значит, действительно существовали группы, относившиеся к нему с прохладцей. Арабы, израильтяне, команды ядерного реактора, кое-кто из международных руководителей. Группы, имевшие собственные серьезные, но узкие программы. Люди, которые противились его более широким перспективам. К сожалению, таких оказалось немало. Сбросив задумчивость, он осмотрелся и с удивлением обнаружил, что из середины Мелоса открывался такой вид, будто он, Джон, находился где-нибудь на северных равнинах. Великий каньон в этом месте достигал 200 километров в ширину, а кривизна планеты была настолько резкой, что и северные, и южные стены каньона, все их 3 вертикальных километра, оказались полностью скрыты за горизонтом. Лишь на следующее утро северный горизонт раздвоился, разделившись на дно каньона и огромную северную стену, которая также делилась надвое ущельем короткого каньона, соединявшего Мелос и Кандор. И только когда Джон заехал в широкую расселину, ему предстал вид, который, как думалось ранее, и должен открываться в долинах Маринер. По обе стороны от него выросли истинно исполинские стены, темно-коричневые скалы, иссеченные бесконечными грядами и оврагами. У подножия стен валялись осколки камней, упавших в далекой древности, разрушенные уступы ископаемых побережий. В этой расселине швейцарская дорога представляла собой линию ретрансляторов, извивающуюся между холмами-останцами и Аройо, так что казалось, будто долину монументов перенесли на дно каньона, который был вдвое глубже и впятеро шире Гранд-каньона. От этого вида так захватывало дух, что Джон не мог сосредоточиться ни на чем другом, и впервые за все свое путешествие проехал целый день, ни разу не включив Полин. Выбравшись из поперечной расселины на севере, он оказался в огромной низине каньона Кондор. Теперь ему чудилось, будто он ехал по гигантской копии цветной пустыни, где все делилось на слои, повсюду виднелись полосы пурпурных и желтых отложений, оранжевые дюны, красные эротические валуны, розовые пески, темно-синие балки. Это была поистине фантастическая, причудливая местность, и она попросту сбивала с толку.
Цветная пустыня — природный памятник в северной части штата Аризона, США.
Из-за всех этих диких цветов трудно было понять, что есть что, насколько оно большое и как далеко находится. Гигантские плато, которые, казалось, преграждали ему путь, оказывались изогнутыми пластами далеких утесов, а небольшие валуны возле ретрансляторов на самом деле были великанскими останцами, которые приходилось объезжать по полдня. А в закатном свете все цвета сияли, охватывая весь марсианский спектр. Они словно силой пробивались из скал, все, от бледно-желтого до темно-пурпурного. Каньон Кандор. Он решил обязательно вернуться сюда позже и хорошенько его изучить. На следующий день он уже ехал по покатому склону северной дороги в Афире, которую швейцарская команда проложила в прошлом году. Вверх, вверх и вверх, а затем, так и не увидев вдалеке краев, он покинул каньоны, миновав сводчатые полости цепочки Ганга, а затем, по старой знакомой равнине, взяв курс по широкой дороге вдоль близкого горизонта, рядом с Чернобылем и Андерхиллом. А на другой день он уже двигался на запад на пути в Эхо-Оверлук, новый штаб программы терраформирования, построенный Саксом. Его путешествие длилось неделю, и всего он проехал 2500 километров.